А сегодня мы продолжаем разговор о деньгах. Деньги, вот так получается, вы понимаете, в наше время так интересно получается, что курс «Эх, заживем» или курс о том, как не бояться семейной жизни, или курс о том, как строить свое счастье, мы первые два урока говорим о деньгах. Это веяние времени. Я вам честно скажу, такого раньше не было. Я начинала сватать 30 лет назад, это не было темой. Понимаете, это не было темой. 20 лет назад это не было темой. Сейчас, так сказать, курс о счастье семейной жизни, о еврейской семье, о ее чистоте, о ее, так сказать, позитивности, мы начинаем с разговора о денег. Деньги до свадьбы, мы об этом поговорили, а сегодня мы с вами говорим о деньгах после свадьбы и о том, какие подводные течения могут обнаружиться и как эти подводные течения мы, так сказать, можем обойти и можем подстелить соломку в тех местах, в которых будет очень, не дай бог, если такое придется, будет очень больно падать. Так вот, значит, после свадьбы. Свадьба прошла. Значит, что такое свадьба? Свадьба, мы говорим сейчас в коронных условиях, слава Богу. Значит, много денег не потратили, и еще, так сказать, что-то такое осталось. Если это свадьба, смотрите, я говорю сейчас, скажем, израильский вариант. Если это свадьба пышная, роскошная, свадьба, скажем, такая, которую делают выходцы из восточных общин, то это в основном, так сказать, делается эта роскошная свадьба, но гости оплачивают свои места. Это вот такой порядок. И на свадьбах нерелигиозных тоже вот так принято, во всяком случае, в Израиле. Примерно гости понимают, в каком зале делается свадьба, сколько устроители свадьбы вложили в это торжество, и приносят конверты. Конверты лежат прямо у входа, стоит сейф, и приблизительно, так сказать, гости оплачивают эту свадьбу. Поэтому я вам скажу, что большими семьями туда на свадьбу не ходят. Вот в нерелигиозном секторе большими семьями на свадьбу не ходят, потому что оплатить, скажем, по 250 шекелей 5 членов семьи, вы понимаете, что это, так сказать, нелегко. Поэтому в основном ходят, так сказать, пары, одиночки, которые могут себе это позволить. Вот. А, так сказать, духовной составляющей свадьбы, может быть, у нас будет еще время, мы поговорим о том, что такое веселить жениха и невесту, мы поговорим о том, как... Однажды я была на свадьбе, нерелигиозной свадьбе. Это было очень такое для меня, я запомнила, это было давно-давно. Девушка выходила замуж, но она терзалась. В общем, парень понравился, он был нерелигиозный, она решила, что все-таки да, надо. Ну, а я была связана с ней по школе, и я решила, что нехорошо не поддержать ее в любом ее выборе, потому что мы всем желаем счастья, желали счастья. И, конечно, я была на свадьбе. И я застала такой очень интересный момент. Невеста с женихом, вот такая богатая свадьба, родственники там все уже положили в конвертах все, что надо, все сидят, кушают, шикарное угощение на столе. А хупа, девочка была, так сказать, прикрыта там белой шубкой, и хупа прошла, все нормально. После этого хедер и худ, так сказать, Раф всем этим руководит. Они ушли, и мы, так сказать, это было не самое кошерное место, поэтому мы с приятельницей стоим и ждем, когда они выйдут из хедер и худ, чтобы расцеловать ее еще раз, и потихонечку, незаметно, значит, вот, оставить их веселиться, а, так сказать, мы пожелали ей счастья, сделали какой-то духовный вброс, так сказать, свой, со своей стороны, свой мазальтов, и могли уже уйти. И тут мы видим, как из Хедер и Худ выходят абсолютно, абсолютно никому на этой свадьбе не интересны жених и невеста. То есть все на свадьбе заняты собой. Едой, своими нарядами, своими встречами. Родственники там троекратно целуются все. Значит, они вышли и не знают, что делать. Она вышла уже, соответственно, без шубки, так сказать, с голой спиной. Все как полагается. Вот. И холодно. Очень холодно. И, понимаете, голую спину надо же уметь носить. Это же тоже, так сказать, искусство. А тут прохладно, и вся ее кожа покрывается там синенькими такими цыпками от холода. И они стоят, и они ими забыли руководители, там был, наверное, какой-то устроитель, какой-то тамада, я не знаю кто. И они стоят, в общем, такие какие-то потерянные, что делать? Идти в зал, какая-то музыки нет. Потому что музыканты тоже заняты едой, потому что никто не ожидал, что вот, видимо, они так рано выйдут. А, короче говоря, на меня это такое произвело тяжелое впечатление, потому что я привыкла к свадьбам, на которые люди приходят для того, чтобы этот день сделать незабываемым для жениха и невесты, не для себя, чтобы себя, так сказать, чтобы собой украсить своими действиями, своим мазальтовым, своими пожеланиями, своими подарками, украсить молодым этот день. И я это запомнила, и, в общем, для меня эта свадьба, она как-то вот отпечаталась такой, и она была богатая очень свадьба, очень богатая свадьба. Но вот такого вот счастья, восторга, веселья, такой какой-то блеска в глазах не было, не было. Была растерянность. Значит, деньги. Богатая свадьба, значит, кладут много-много денег в конверты. Небогатая свадьба, не кладут много-много денег в конверты. В любом случае, на следующее утро молодые самостоятельные люди, которые планируют свою дальнейшую жизнь. Теперь, что значит планируют, что значит не планируют? Люди же все разные, все люди разные. И у меня в заголовке написано, этап после свадьбы – это продуманная экономическая политика семьи или какой-то угар счастливого безрассудства. Молодые идут в Икею и скупают всю Икею. Потом оказывается, что половина из того, что они скупили, это просто мебель не влезла в эту квартиру, потому что квартирка маленькая, слахли, помните, я вам рассказывала, слахли, когда молодые друг об друга стукаются, потому что очень мало места, и каждый раз говорят слахли, так у нас называются вот эти квартирки-студии. И оказывается, что ой, как жалко, и обратно не берут. Но понимаете что? Все люди разные. Поэтому под одну гребенку сказать, что вот надо делать так и не надо делать так, я не скажу, и я никогда не сумею молодым сказать, как надо. Потому что одна пара приезжает со свадьбы, переодевается и едет гулять по ночному городу. И этот момент близости, момент уединения как-то это оттягивается. Другая пара, совершенно усталая и не успевшая покушать, накидывается на еду, которую там родственники хорошо собрали, там засунули в холодильник и так далее. Слава Богу. В общем, я вам скажу, что все молодые совершенно разные. Все молодые совершенно разные. И вот эта финансовая часть, о которой мы говорим, что надо? Надо все это, так сказать, рассчитать. Или безрат Ашем, Если Всевышний в Рош ха-Шана дает нам пропитание, значит, записывает, сколько у нас должно быть денег, значит, оно все наше, значит, вот так вот оно пусть и будет. Смотрите, когда вы подбираете себе вашего мужчину или, так сказать, вашего жениха, вашего будущего мужа, наверное, стоит узнать его отношение к деньгам. Это важный момент. Это, честное слово, поверьте мне, это важный момент. И если девочка, которая привыкла душиться только Шанелью, которая привыкла, что не в соседнем Маколите ей купят за 15 шекелей маленький букетик позавчерашних роз, а в хорошем, дорогом фирменном магазине, и это будет стоить в 5 раз дороже, ей будет сначала, как бы она не уважала этого мужчину, и как бы она не ценила его, так сказать, его ум, его, скажем, достижения в Торе, его достижения там, в программировании, там, в инженерии и так далее, ей будет немножко это некомфортно. И я ее хорошо пойму. Поэтому я всегда считаю, что такой вопрос, как что надо выяснять на Берурим, я говорю, там медот. И один из моментов – это отношение к деньгам. И подумать, вы это потянете, его такое отношение к деньгам, или не потянете. Вы сможете его оправдать в этом, так сказать, или нет. И это опять-таки, понимаете, он может быть развея и щедрый до безрассудства, и вы окажетесь у разбитого корыта, и, так сказать, не будете знать, что вам делать, как вам дожить месяц до зарплаты, потому что у мамы уже неудобно взять, у подружек уже, так сказать, как-то не хочется им рассказывать о своем таком положении не очень нормальном в отношении денег. И, в общем, это будет неприятно. Поэтому, пожалуйста, будьте счастливы в своем безрассудстве только оба. Или будьте очень, так сказать, запрограммированно, продуманно планомерными только оба. Вот эти моменты надо хорошо посмотреть. Еще я вам сразу скажу, если мы говорим о втором браке, о взрослых людях, то надо, наверное, как-то чуть-чуть представлять себе, это не меркантильность, Очень молодых людей очень ранит, когда девочка на первой встрече или на второй спрашивает, а какая у тебя зарплата, например. Или вот как ты себе представляешь, значит, вот сколько ты получаешь. А вот как-то вот так в лоб. Это не очень красиво, и ребята от этого шарахаются, и я тоже это понимаю. Но, скажем, я знала и такие случаи, когда мужчины успели наделать долгов. Ну, собственно, женщины тоже, но мы сейчас говорим с девочками, поэтому... Были такие случаи, когда, скажем, у меня недавно был один шедух, который не получился. Почему он не получился? Это были молодые ребята, совсем молодые ребята. Скажем, ей было 19, а ему было, там, я знаю, 22-23. И все шло хорошо. Но мальчик был честный человек, за что, конечно, я его могу уважать. И он рассказал девочке, что в своей самой-самой-самой глубокой молодости, когда ему было 18-19 лет, он решил стать большим бизнесменом и вступил в какой-то гешефт, который не только его не обогатил, но за который он остался должен не больше, не меньше 100 тысяч шекелей. 100 тысяч шекелей для небогатых семей – это серьезные довольно деньги. Девочка пришла, и девочка, конечно, рассказала родителям. Родители схватились за голову и позвонили мне. Что это такое? Я ничего не знала об этом. Естественно, куда я звоню? Я звоню мальчику и говорю: слушай, что это? Ты мне ничего не сказал. И ты, конечно, честный человек. Ты, конечно, честный человек, но, может быть, тебя в этот момент вот какое-то серое вещество подвело, потому что ты выложил все девочке, а я ничего не знаю, ничего не могу сказать, ничем не могу тебя защитить. Что это было? Объясни мне, что это было. И он мне рассказал. Очень хороший, нормальный, порядочный мальчик. Рассказал о том, так сказать, какой бизнес он хотел сделать и почему этот бизнес не получился. И он, его выручали его родители, и дедушка с бабушкой. И он остался должен на сегодняшний день небольшую часть, то есть 50 тысяч банку и 50 тысяч родителям, которые не просят, но он чувствует свою, так сказать, свою вину и свою обязанность родителям эти деньги возместить. Я говорю: и как ты себе представляешь это сделать? Вот вы оба молодые, и у того и у другого нет какой-то такой супер-дюпер специальности, чтобы можно было много зарабатывать. Он мне рассказал, и, в общем, достаточно логично рассказал, что он устраивается на какую-то государственную работу, достаточно серьезную, в какие-то структуры внутренних дел. Не, так сказать, не начальником отдела, а на какую-то вот такую довольно тяжелую работу. И за эту работу там платят 9 тысяч шекелей, и он собирается за 5 тысяч, откладывая по 2 тысячи, то есть банк отдавая по 2 тысячи, он собирается за, там, я знаю, 5 лет отдать этот долг, и на жизнь ему остается 7 тысяч шекелей, и он рассчитал, что при скромной жизни это все должно хватить и должно, так сказать, получиться. Но когда я сказала вот с его слов, то, что я могу сказать с его слов, я говорю: хотите поговорить с его родителями? Молодой парень, за ним стоят родители. Вот, но те уже перепугались. Все, девочка, так сказать, рассказала, хотя он ей очень нравился. А родители, так сказать: ой-ой-ой-ой-ой, как это? Нет, ни за что. Давай искать что-то попроще, и все. И шидух, как у нас говорится, шидух ярад. Из-за чего? Из-за вот этого самого такого денежного момента. Смотрите, есть, конечно, бывают такие случаи. Мне одна женщина, очень приятная, милая, недавно рассказала, что она по молодости, что да, муж ее предупредил. Предупредил о том, что у него долги. Сказал честно, но она не придала этому значению. Она по молодости лет совершенно не поняла, что можно было спросить вообще, какая сумма, как выплачивать будем, что будем делать. Слава Богу, дети пойдут без раташем и пошли один за другим, замечательные дети. И она не очень-то может помогать мужу в его работе, потому что так между детьми лишь бы успеть бегать. И она рассказала, что у них были очень непростых 7 первых лет жизни. То есть это была жизнь очень-очень, так сказать, аскетическая. То есть они не покупали себе иногда не только лишнего, но даже и необходимого. И, конечно, хотелось бы до свадьбы знать все вот такие вот моменты. И проговорить, а если это с родителями, если это, так сказать, молодежь, у которых есть родители, или это второе поколение, да, то тоже есть свои сложности. У меня сейчас был замечательный шидух. То есть настолько подходящие мальчик и девочка, они не встретились. Потому что я очень жалею ребят молодых. И потому что я сказала: дорогие родители, давайте решим денежный вопрос на уровне, так сказать, подготовки к шидуху. А не когда уже молодые посмотрят друг на друга и уже будут какие-то чувства, ощущения, там, я знаю, желание построить дом совместный. И оказалось так, что Значит, одна сторона рассчитывает на 500 тысяч шекелей с другой стороны, а другая сторона может дать максимум 350. Это, понимаете, мне было обидно сказать, это ничего не сказать, потому что я же понимаю, и вторая сторона, у которой есть 350, она оправдывала ту сторону, которая говорила про 500, что она сказала, очень умная женщина, мама девочки, она сказала, понимаете, они правы, они сватают первого ребенка. И они думают, что шедух, он проходит дерехатева, то есть, так сказать, ну, как-то логично, что дом строится дерехатева. А я уже 7 женила, и я понимаю, что сплошные чудеса. Сплошные чудеса, но я их не осуждаю. У меня нету больше, у меня и эти так сложно все. Но, так сказать, на это они были готовы. Она говорит, я их не осуждаю, просто они думают, что мир построен дерехатева, а мы видим в нашей жизни сплошные чудеса. И я вам скажу честное слово, я больше на стороне мамы девочки, потому что я тоже вижу и в своей жизни, и в жизни моих учеников, и в жизни очень-очень-очень многих людей, которых я сватала, я вижу сплошные чудеса, совершенно немыслимые чудеса, совершенно о которых никто не мог бы подумать и предположить, что это вот может быть так. Поэтому обговорить, да, и, конечно, стараться, чтобы не было какого-то такого напряжения после свадебного, а в чем оно, это напряжение, так сказать, вылезает. У нас опять минус, настроение плохое. Я не могу себе позволить купить хороших колготок, которые, так сказать, я люблю, которые хорошо сидят на мне. Я вынуждена покупать в Ошераде 4 пары за 10 шекелей. Все это для женщины, у нее плохое настроение. И это понятно. То же самое может сказать мужчина. Из-за того, что ты купила себе колготки, которые не 4 на 10, а которые одна пара стоит 20 шекелей, вот, может быть, можно было как-то это, так сказать, поскромнее, и тогда мы могли себе позволить что-то еще. В общем, к большому сожалению, вот такое материальное напряжение приводит к междусобойчикам. И междусобойчики очень серьезные бывают, очень серьезные. И многие люди уверены, что в сложностях их в жизни виноваты деньги, то есть виновато отсутствие денег. Смотрите, я вам скажу, что с моей точки зрения это не так. Не отсутствие или наличие денег делает семью счастливой. У меня были ребята, которые были прекрасно обеспечены, замечательно, было полно денег. И на прекрасных работах, и что-то где-то ломалось, и наличие денег не спасало. И у меня есть семьи, которые я сватала, и там ученики старые и так далее. У них, чтобы все были здоровы, очень много детей. И они сложно живут, и шмотки берут в гумахах, в таких секонд-хендах, и не могут позволить себе, какие-то заморские фрукты купить на шаббат. Но это не мешает семьям быть счастливыми, не мешает. Есть любовь, есть взаимопонимание, есть одинаковое отношение к деньгам, одинаковое или похожее. Это очень важно, ребята. Одинаковое или похожее отношение к деньгам – это очень важно. Или уважение к тому отношению к деньгам, которое есть у кавалера, у партнера, у мужа, жениха. или уважение. Я уже говорила о той моей знакомой, которой было очень сложно со своим прижимистым мужем, но когда он ей доказал, что, так сказать, сначала была куплена одна квартира, потом она превратилась в более благоустроенную, и потом, так сказать, еще одна комната оказалась и так далее, она зауважала этот путь его и, так сказать, огородила себе какую-то сумму, которая позволяла ей чувствовать себя женственно и, так сказать, там, покупать себе что-то и так далее, и во всем остальном положилась на мужа. То есть, если это возможно так сделать, так сделайте. Ну, положитесь, если, так сказать, этот путь вы видите, что он это делает для вас. И что, так сказать, это все, что, это не то, что он, как у меня было у одной девочки, это был кошмар и ужас, дома было нечего кушать, он покупал последнюю модель самого крутого айфона. Это кошмар, это невозможно. Но если то, что, так сказать, он человек более прижимистый, чем это свойственно вам или чем это было принято в вашей семье, выясните, для кого эта прижимистость. Может быть, для того, чтобы в конце концов подарить вам что-то такое, там, я знаю, какую-то поездку красивую или какое-то украшение и так далее. Может быть, это все для того, чтобы все эти деньги положить к вашим ногам. Конечно, это непросто. Это непросто. Бывают семьи, которые, например, для того, чтобы быстро, за 5 лет, а не за 15, выплатить машканту, они эти 5 лет превращают в абсолютно скудную, ужасную, ограниченную материально невозможную жизнь. Я знала такие семьи, я видела, как глава семьи шел в магазин и на моих глазах покупал 3 морковки. Вот он покупал 3 морковки, 1 перчик. У них семья была нормальная, семья с детьми и так далее. Мы жили давно, ну вот в тот период, когда мы только приехали, я пару раз столкнулась с ним в магазине. Мы были бедные репатрианты, мы были Олим Хадашим. Они жили довольно давно уже в Израиле. И я смотрела на это просто с ужасом и думала, как это может быть, как же, наверное, им тяжело живется. И я не знала, как помочь, потому что они, наоборот, они хотели помочь нам, мы были с ними знакомы, они, так сказать, они нам делали подарки, при этом, то есть... При этом себе вот было, покупались вот эти вот 3 морковочки, и жена не выдержала. С большим количеством детей, пережив вот эти вот все тяготы, и она встала, и она ушла из семьи и забрала детей. Вот у меня такой пример перед глазами. Поэтому надо быть очень осторожными. И надо, нельзя себя вгонять в какую-то схему, которая тебе не свойственна. Это нельзя. Это когда-нибудь эта пружина будет натягиваться, она, не дай бог, она лопнет. И я видела такие семьи, у которых пружина лопалась. Либо это было с одним из супругов, либо это было с детьми, которые этого не выдерживали и уходили в другой мир официантками, продавщицами, чтобы заработать себе копейку и быть независимой от этих полукопейки родителей. И очень с этим надо быть осторожными. И поэтому я говорю заранее, немножечко заранее вместе находить какой-то общий материальный мотив своей семьи, общую такую материальную составляющую. Теперь я скажу вам, значит, каковы же могут быть пути сохранение шломбайта при финансовых столкновениях. Финансовые столкновения, да, бывают в семье, бывают. ко мне однажды приехал тоже мой старый шидух жаловаться на жену. Он сказал: я работаю день и ночь. Она идет в магазин, и она покупает, у них трое детей, и она покупает детям такую игрушку, которая стоит на витрине только потому, что ее никто не покупает. И она может стоять на витрине, она красивая, шикарная, дорогущая. И я приношу ей, я пишу мезузы, Софер Стам, я пишу, я день и ночь, у меня испортились глаза, у меня, я не успеваю на куда-то физкультурой позаниматься, спортом, я сижу. Она идет, и в одну минуту, не спрашивая меня, она тратит на новую игрушку 500 шекелей, и с виноватой улыбкой говорит мне: ой, извини, я не удержалась. Я звоню ей. Я говорю: что у вас опять произошло? Потому что, знаете, у меня, слава Богу, когда мне мои пары не звонят, это значит, все хорошо. Ну, или звонят, да, звонят, когда юбилей. 10 лет свадьбы, 20 лет свадьбы, это, конечно, да, это приятно, это звонят, это пишут, да. Но когда вот так вот звонят в между жизнью, я сразу пугаюсь. Ой, что такое? Может быть, что-то нехорошо? Может быть, что-то... И таки да, бывает так, что мне говорят: помогите. И вот он мне позвонил и сказал: помогите. И она хорошая женщина, она приятная, она добрая, но я не справляюсь. Моих денег не хватает на то, чтобы купить все лучшие игрушки, которые только-только выпускаются во всем мире. И я ей позвонила и говорю: дорогая, ты чего? И как бы, ну надо же, я понимаю, что детям очень хочется, всем хочется своим детям что-то такое купить. Вот, что она мне сказала? Она мне сказала: вы понимаете, я воспитывалась, так получилось, я воспитывалась в детдоме. У меня никогда в жизни не было не просто самых дорогих игрушек, у меня никогда в жизни не было просто вот тех игрушек, которые есть, которые были у моих сверстников. И я тогда себе сказала, если у меня родятся дети, то я дам им все самое лучшее, что есть на свете. Она говорит: может быть, это болезнь. Я не могу пройти мимо витрин. Я не покупаю себе наряды. Я не покупаю какие-то шикарные блюда. Я не хожу в рестораны. Но я не могу пройти мимо витрины с какой-то потрясающей игрушкой, которую, я знаю, порадует моих детей. И вот все эти новомодные домики, железные дороги, машины, все, что только вот появлялось, она должна была купить. И смотрите, я ничего не могла сделать. То есть время прошло, как-то дети выросли, все переросло, как-то немножко оно все устоялось, устаканилось, но на тот момент, понимаете, я почувствовала свое бессилие. Я поняла его правоту, и я поняла ее правоту. Если бы, может быть, раньше это было как-то оговорено, если бы раньше это было как-то, чтобы она ему все это рассказала, или чтобы он с ней сказал: знаешь что, дорогая, я тебя очень хорошо понимаю, и я тоже хочу, но давай ходить в магазин вместе. Я честно, я не буду нудить, все же боятся ходить с мужьями, потому что мужья будут нудить и говорить: нет, не надо, подешевле, попроще, подешевле. Вот. Он бы сказал: давай сделаем так. Давай мы не будем ходить каждую неделю. Давай мы будем с тобой вместе раз в месяц. И на самом деле будем выбирать что-то очень хорошее. Вот то, что там, тебе понравится. И то, что я пойму, что это нашим детям понравится. Но как-то вот немножко, вероятно, надо разговаривать. О деньгах надо разговаривать. И теперь, что это за момент? Еще я вам хочу сказать. Это тот момент, деньги, о которых нужно разговаривать за закрытой дверью родительской спальни. Этот момент, помните, когда-то мы начинали с вами разговаривать, беседовать там, и что-то у нас было о воспитании, мы обязательно еще это вспомним, этот момент очень-очень-очень важный с моей точки зрения. И я говорила, что вот в нашем том воспитании, в наших тех семьях было так, выйдя из комнаты, там дядя Петя расскажет анекдот, который тебе слушать неприлично. И ребеночек там выходил из комнаты, а дядя Петя, родители и, так сказать, вот такое ржание из-за двери. Это очень плохо влияет на детей. И я тогда вам сказала, что в доме должны говориться вещи, которые могут услышать все. Старенькая бабушка, родители, ребенок 20 лет, ребенок 2 лет. То есть вещей, которые не может кто-то в доме слышать, какой-то скабрезный анекдот или какая-то сплетня и так далее, их просто не должно быть в доме. Но один момент я тогда не сказала. Это деньги, разговоры о деньгах. Разговоры о деньгах, понятно, что мы их ведем. Разговоры о деньгах, деньги – это часть жизни. Но я очень прошу вас разговаривать о деньгах за закрытой дверью спальни. То есть спальня для самого большого счастья и для самой большой прозы жизни. Вот так мы определим родительскую спальню. Не нужно, чтобы дети участвовали в этих разговорах. Но разговоры, конечно, могут быть и нужны, и какие-то деловые разговоры. И, так сказать, это нормально и это правильно. Теперь смотрите, пути выхода из этих ситуаций, пути сохранить шлом-байт. Начну, во-первых, это что-то о чем-то условиться, так сказать, в разговорах и найти какую-то общую линию поведения, какой-то кав-загав, какую-то золотую серединочку, которую и не выкинуть все деньги на что-то такое сразу, и в то же время не экономить так, чтобы не иметь возможности выйти в кафе, чтобы не иметь возможности выехать, там, я знаю, раз в год, два раза в год куда-то на 3 дня. Причем выехать можно недорого, можно дорого, конечно, возьмите гостиницу, будет очень дорого. Но если вы возьмете палатку и поставите ее на берегу Кинерета, по уровню удовольствия это не будет меньше, но это будет в очень много раз дешевле. Есть кемпинги, есть дорогие кемпинги, есть дешевые кемпинги, есть кемпинги со всеми удобствами, и с хорошими душевыми, и с туалетами, и вам предоставят и матрасы, и чуть ли не постели, столы, стулья, все. Вы заплатите там за человека какую-то сумму, но это будет удовольствие, это будет берег моря, это будут звезды, это будет развлечение. Обязательно надо выезжать. Обязательно. Смотреть по деньгам. Смотреть по деньгам. Очень жалко ухнуть все на гостиницу какую-то. В Израиле это именно так. Вот. И, так сказать, удовольствие, возможны удовольствия. Мне недавно рассказывали, какое потрясающее удовольствие для детей из Иерусалима было проехать в Хайфе, в метро Хайфском. То есть они это воспринимали, дети, как самый дорогой лунопарк. Только в лунопарк ты заплати за билет 100 шекелей или там 120. А здесь для маленьких детей проехать по этот самый Ракевит Тахтит, это метро, вау! И никаких 100 шекелей за билет. То есть понятно, что можно крутиться и выкрутить себе удовольствие за 5 копеек на 100 шекелей, на 100 рублей. Теперь какой еще путь сохранения, так сказать, мира в семье? Если уж совсем, скажем, вы недовольны жмотством мужа, или муж недоволен вашим расточительством, или наоборот, что можно сделать? Мне рассказала об этом одна женщина, как это было у нее в семье, религиозная семья, так сказать, харидимная, когда она была много моложе мужа, и она, так сказать, он был очень прижимистый, а она была молодая. Вот, скажем, вот так. И когда у них произошло несколько стычек на почве того, что, так сказать, ну, так не тратят деньги, как ты, говорил он, а я считаю, что так не жадничают в смысле денег, как ты, говорила она, они решили сделать такую вещь. И достаточно, с моей точки зрения, достаточно мудро решили. То есть они выделили какую-то сумму на домашнее хозяйство, оплата квартиры, коммунальные услуги, может быть, транспорт, там, билеты на автобус или там что-то такое. В общем, это была оплата, вот это такое. Вот. А дальше каждому из них они решили какую-то сумму на излишество. Это было на то, что необходимо. А дальше на излишество. Что такое излишество для нее? Можно походить в старом платье, можно купить новое. Да? Что такое излишество для него? Можно поучиться, я знаю, по книжке, которую ты возьмешь у товарища, а можно купить себе такую же, чтобы она стояла у тебя в шкафу, и чтобы ты в любой момент мог ее взять. То есть это, как бы, они так решили, и все, они перестали ругаться. Они перестали ругаться. Теперь еще такой вопрос, мне очень бы хотелось сказать, на чем можно экономить, на чем нельзя экономить. И сказать честно, иногда, девочки, можно экономить на необходимом, и нельзя экономить на излишнем. Иногда бывают такие ситуации. На необходимом, ну, что это значит? Можно экономить на необходимом. Можно взять квартиру очень дорогую, среднедорогую, дешевую, например. И в той, в другой и в третьей квартире можно одинаково быть счастливыми, одинаково быть несчастными. Это мы говорим о необходимом. Ну, необходимое, скажем, коммунальные услуги. Коммунальные услуги можно, так сказать, газ в Израиле очень дорогой, можно отапливаться газом, а можно отапливаться, скажем, электричеством. Можно выбирать. Можно немножко, израильтяне вообще считают, что можно одеть кофту. Но я это очень тяжело переношу. Я не умею жить в холоде, поэтому я их не понимаю, но в принципе такая точка зрения есть. То есть иногда сэкономить на необходимом проще, чем сэкономить на излишнем. А вот, например, что такое цветы в шаббат? Это излишнее или это необходимое? То есть это, так сказать, какой-то сверх, это удовольствие, от которого можно отказаться, или именно от этих цветов отказаться нельзя? Понимаете, это вопрос. Это вопрос. Когда-то рассказывают, что была такая история, когда паренек пришел к своему рош ешива и сказал, что мы переехали в другую квартиру, и очень сейчас сложно. И, понимаете, я жене на протяжении, вот как со свадьбы, вот прошел уже год, и я каждую пятницу перед шаббатом ей приносил замечательные там цветы из такого-то хорошего магазина, и все, там букет стоил 50 шекелей. Вот. Но сейчас, Мэтт, на самом деле, вот эти 200 шекелей в месяц, они для нас играют роль. И вот как вы считаете, может быть, много же есть надобностей, питание есть, и ей же купить, я знаю, там какие-то предметы туалета ее, это тоже важные вещи. Вот, может быть, отказаться мне на какое-то время от этой традиции. И тогда Рав посмотрел на него и сказал: нет, нет, подумай, от чего ты можешь отказаться, но не от цветов. Он говорит: да нет, вы не поняли, Рав, она меня отговаривает. Она мне говорит: нет, не надо, что ты, спасибо большое, но тебе это сложно сейчас, не надо. Рав говорит: ты меня не понял. Она-то, конечно, тебя отговаривает. Эти цветы нужны не ей. Эти цветы нужны тебе. Мальчик остолбеел и говорит: как мне, почему? Ну мне-то что эти цветы? Зачем? Мне лучше палка колбасы там или что-то такое. Рав говорит: нет, тебе нужны эти цветы, потому что ты должен увидеть их отражение в ее глазах. И вот этот момент тоже надо в семье продумать. Скажем, одежда или парфюмерия. Одежда, да, в какой-то степени можно сэкономить. Парфюмерия, запахи, я не советую на этом экономить. Это очень такой, очень тонкий момент. Запахи – это очень тонкий момент. И поэтому одежда, придумайте, оденьте к старой кофточке новенький платочек и сделайте там, я знаю, выверните наизнанку курточку и подшейте какие-то железные клепочки, все, вы уже в новом, нормально, ничего страшного, можно пережить. Запахи – это сложнее. Дальше, скажем, транспорт, да? Транспорт. Что мы делаем с транспортом? Как мы... Машина – это страшно дорогая штука. Страшно дорогая штука. Это удобство. И если... Я говорю сейчас о молодых людях, которые еще не за рулем. Которые еще не за рулем. Когда вы сядете за руль, вам очень сложно будет от этого отказаться. Но если вы еще не за рулем, держитесь. Держитесь. Машина – это очень дорого. Не купить машину дорого, как вы понимаете, а бензин и обслуживание. Бензин и обслуживание – это надо знать, что это лишних 2-2,5 тысячи шекелей в месяц уйдут только на бензин и на какие. А если еще какой-то штраф, а если еще что-то, так сказать, непредсказуемая поломка какая-то, то поэтому... Посмотрите, подумайте, подождите. Скажем, в Израиле сейчас есть хороший выход. Многие дают машину, когда надо, куда-то, хочется и так далее. Права сделать, да, если есть такая возможность сделать права, когда ты еще живешь с мамой, папой, и когда тебе это еще помогут мама с папой, это стоит сделать, 100%. А дальше можно машину брать на прокат. И машина недорого стоит. Недорого стоит. Можно взять машину за 120 шекелей в день. И это будет намного дешевле, чем содержать машину круглосуточно, круглогодично, свою собственную, любимую. Вот. Теперь, что касается транспорта любого другого. Если мы очень молодые, мы пробуем, я знаю, и не очень далеко ехать до работы, до учебы. Сейчас это входит в моду. Мы смотрим на Европу. Так давайте попробуем. Есть велосипеды, есть какие-то, ну, мотоциклов, мопедов этих всех, я боюсь, страшно. Но, скажем, если мы живем где-то в центре страны, там есть специальные дорожки. И, в общем, многие люди пересели на такие дешевые формы транспорта. Вот, теперь, значит, ну, телефон, интернет, без этого, конечно, очень сложно. Тоже можно пытаться что-то сделать дешевле. Очень я против, ну, я против, я могу быть против, кто меня послушает. Вот это молодежь в погоне за самыми новейшими. Вот у меня даже такой появляется жесткость в голосе. Вот эти вот новые айфоны, смартфоны и так далее. И я вам скажу, что не только по идеологическим мотивам. Идеология – это само собой. Естественно, об этом мы поговорим еще впереди. но это деньги, это занятость, это все время, так сказать, все время какая-то вторая жизнь. Ты живешь две жизни, ты живешь одну жизнь. Я не говорю сейчас о религиозном, духовном аспекте, я говорю просто о технике жизни. Ты живешь одну жизнь как бы со своим мужем и с детьми и так далее. И в то же время ты все время с подружками, с соседкой, с другой страной там, и так далее. Это жутко раздражает, и это очень-очень плохо влияет на шломбайт. Вот. И теперь то, что я скажу, что да, на что на смартфоны не надо тратить деньги. Пожалуйста, чем проще эта машина, тем меньше соблазна. И не надо этого соблазна. И это так портит жизнь ужасно. Поверьте мне, я держу, у меня есть такая надобность, то есть есть какая-то возможность там купить Android, и на нем будет написано «Шамур». Вот. Ну, это уже, когда нет другого выхода, да. Как говорят, что такое эти андроиды, это треф муган, да, кто понимает, поймет. Но хотя бы, да, хотя бы муган, хотя бы, но когда у людей пол жизни уходит в это, просто невозможно, невозможно. До короны мы вышли в кафе, ну, недалеко от нашего дома, очень симпатично. И мы видели, рядом с нами сидели бабушка и дедушка и двое внуков. Внуки кушали пиццу, а бабушка была в своем смартфоне, а дедушка был в своем айфоне. Понимаете? И мой зять посмотрел на это, показал глазами мне вот эту вот ситуацию, и они не были со своими внуками. Вот, теперь на что, да, мне кажется, экономить очень опасно, это вот то, что я еще раз, я говорю, на развлечения и подарки. Развлечения и подарки – это та часть жизни, которая, собственно говоря, делает нашу жизнь красивой, счастливой, веселой. Обязательно в жизни должны быть какие-то, должна быть рутина, слава богу, рутина тоже может быть приятная, хорошая в семье и так далее. Но эту рутину обязательно должны перемежать какие-то праздники. У нас есть Йом-Холь и у нас есть Йом-Шаббат. У нас есть все слова, все, так сказать, дни года, и у нас есть праздники. И поэтому, значит, это должен быть какой-то вот такой особенный счет на развлечения, на подарки. Опять-таки, это не должно быть много денег, не надо убухивать, угрохивать и так далее. Это может быть что-то очень простое, но надо себе это позволять. И самое последнее, я хочу закончить уже. Может быть, у вас есть вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Вот настроение как показатель экономического благополучия. Кто из вас так думает? Мне интересно было бы даже увидеть ваши руки. Или экономическое благополучие как формирующее, как сила, формирующая настроение в семье. Что от чего зависит? У нас хорошее настроение, потому что есть деньги, или отсутствие или наличие денег, так сказать, вот формирует наше плохое или хорошее настроение в семье. Вот этот момент тоже, мне кажется, каждый человек должен подумать и для себя решить. И я вижу, вот я довольно давно уже на все это смотрю и уже все вижу. Я себя иногда сравниваю с такой черепахой-тортилой, которая смотрит и уже много чего видела, и видит, и понимает. И я вам скажу, что правильное отношение к деньгам — это намного важнее, чем их наличие. Вот поверьте мне, я хотела вас спросить, да, но я не знаю, как технически это все сложно, наверное, сделать, но я видела очень-очень-очень много раз, как, конечно, и многие говорят, вот они, им было тяжело, они ругаются, потому что нет денег, да не поэтому они ругаются, не поэтому. Они ругаются, потому что они не нашли общего языка, или есть еще какие-то моменты в жизни, мы, скорее всего, придем к этим моментам на следующих наших уроках. Иудаизм очень большое внимание уделяет, так сказать, интимной стороне жизни семьи, мужа и жены, есть какие-то моменты, которые могут привести к напряженности в семье, к напряженным отношениям, к какому-то взаимонепониманию, к каким-то таким нежелательным моментам. Но мне кажется, что это не бедность и не отсутствие денег. Опять-таки повторюсь, конечно, я желаю вам всем, знаете, как по поговорке, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Конечно, я считаю, желаю вам всем, и считаю, что дай Бог вам всем, чтобы у вас у всех было материальное благополучие. Но не думайте, что материальное благополучие сделает вам хорошую семью. Для того, чтобы получилась хорошая семья, нужны очень-очень-очень многие моменты. Должен быть целый, так сказать, целый комплекс всяких моментов. И, скажем, наличие или отсутствие денег, даже наличие – это не менее тревожный фактор в семье, чем их отсутствие. Это не то, что определяет счастливый климат семьи. Вот, желаю вам всем большого счастья и много денег, пусть у вас будет, вот, но только чтобы не вы от них зависели, а чтобы они зависели от вас.